Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе чтение очерков святителя Николая Сербского «Христова революция». Читает ведущий Александр Андрианов. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетим». И завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Моление на Бузе». Евангелие от Иоанна, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский поставления кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, Тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, небес ли в тебе, кто ищет убить тебя? Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему». Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня». Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. При сем иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал, «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы – семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение очерков святителя Николая Сербского «Христова революция». Читает ведущий Александр Андрианов. Христова революция. В то время, когда мрачный и боящийся людей император Тиверий Август властвовал над всем тогда известным миром, когда Ирод высочайшими устами, наименованный лисицей, суевер и злодей от того же навязчивого ужаса, мнимо царствовал над небольшим кусочком этого мира, и когда Понтий Пилат из страха, покровительствующий и добру, и злу, фигурировал в качестве кесарева проконсула в Иерусалиме, в Иудее, на сухом и невозмутимом небе Римской империи возникло крохотное облачко, быстро разросшееся, затянувшее небо не только царства римлян, но и всего полушария, и излившее плодоносный дождь, от которого и по сей день все эти земли утопают в зелени. Этим малозаметным облачком был переворот, вызванный среди евреев личностью, словами, делами и участью Иисуса Христа. Весенним благовестием прогремел он в 15-й год правления императора Тиверия, завершившись кровавой трагедией в 19-й год его владычества. Никто из участников или очевидцев этого переворота, за исключением вождя, не мог даже помыслить, что их имена в связи со Христом и благодаря Христу на протяжении тысячелетий из поколения в поколение будут ежедневно устами либо благословляемы, либо проклинаемы. Кесарь Тиверий, единственная мрачная фигура на прекрасном острове Капри, изолировав себя от богов и от людей, и довольствуясь лишь обществом своих кровожадных намерений, направленных против людей более счастливых, чем он сам, испустил свою погибшую и почерневшую душу, даже не подозревая, что в его дни и в его государстве жил и был предан смерти человек, который поспособствует и его имени быть вписанным во всю грядущую историю. Равно как и проконсул Пилат никак не мог себе представить, что тот четверг, в который он изрек приговор над Иисусом, окажется и для него самым роковым и мрачным днем, не имеющим завершения до скончания мира. Да и евреи были далеки от мысли, что Пасха, вкушаемое ими в тот день, когда окровавленное тело Христа лежало в гробе, не просто более значимо, чем все прежние, бывшие доселе, включая и ту первую египетскую, но и вообще единственная их Пасха, имеющая отношение к человечеству. Равно как после Великой Пятницы никто из римлян или евреев и не думал, что революция, совершенная Иисусом Христом, будет для Римской империи иметь хоть какое-то значение, более весомое, чем обычное провинциальное происшествие, о котором проконсулы вряд ли и уведомят кесарь и римский сенат, тем более что жертвой его стал один-единственный человек. Как можно было докучать этим кесарю и сенату такого государства, в котором ежедневно сотни голов могли слетать с плеч без какого-либо ущерба для мира и благоденствия? Во время возмущения, произведенного Вараввой, было, разумеется, больше пострадавших, но сомневаюсь, чтобы и это посчитали достойным внимания блистательного кесаря и столичного сената. Главы государств оценивают перевороты и мятежи количеством, а не качеством. Христова же революция была на первых порах лишь качественной. Ведь Бог любое свое дело начинает с чего-то малого, с семени, которое гибнет и тлеет, пока вновь выросшее растение не окажется для людей сюрпризом. Люди же, напротив, затевают все свои дела, включая и перевороты, с непомерным шумом, оглушительным криком и боем барабанов, пока силы не истощатся, и все вокруг не застынет от изнеможения, пока мертвый финал столь бурного начала не удивит даже Бога. В том, что Христос и впрямь был революционером, не может быть сомнения. Разногласия могут возникать лишь в качественном определении совершенного им переворота и его самого как вождя. Не заложено ли в высказывании «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» — фундаментальные потрясения? Не вселяют ли в каждого читателя тревогу по поводу возможных бурь и нестроений, слова. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч», а также следующий стих. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее». И еще ниже: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Мы приводим эти Христовы свидетельства не потому, что считаем их самыми революционными, а лишь потому, что своей силой и кажущейся парадоксальностью они создают подобные впечатления у непосвященных в глубокие тайны Евангелия. А такова, к сожалению, сейчас большая часть христиан. Собственно говоря, любое Христово слово несет в себе зачатки целого духовного переворота. Отсюда и реакция слушателей. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Если бы иудейские старейшины уяснили себе самую первую Христову речь, его нагорную проповедь, то тут же провозгласили бы Христа бунтовщиком и мятежником. Ведь там, где Христос сопоставляет свои заповеди с законом Моисеевым, красной нитью проходят слова: «Вы слышали, что сказано? А я говорю вам». Как облак на горе Хариф уступает место трисолнечному свету, так и весь Моисеев закон исчезает в пламени Христовых заповедей. Прообразы и предвестия, как сказка, меркнут в свете наступившей неумолимой действительности. Впрочем, когда Христос лишь говорил как революционер, евреи его хвалили и бежали за ним вслед. Но когда после слов он перешел к делам, обнародовав свое владычество над Иерусалимским храмом и презрев предание старцев, тогда у народных начальников открылись глаза, и они усмотрели опасность, которую нес с собой Христос. Их сердца, наполнившись страхом перед ним, воспылали против него гневом. Ведь обветшалая и окаменелая религия в том или ином народе сводится не к слову, духу или делу, а лишь к одним традициям. Согрешающий против первых трех категорий легко получает прощение, но преступившему обычаи не простят никогда. последние предписывали не есть свинину, не дружить с мытарями и грешниками, избегать общения с другими народами, исправно приносить положенные жертвы, полагаться на силу крови, держать определенные посты, повторять установленные молитвы, ненавидеть иноземцев, соблюдать закон о Пасхе, как величайшей святыне, воздерживаться от всякого и худого, и доброго дела в субботу. Вот что по истечении нескольких тысячелетий осталось от первоначальной религии. Любой грех против этого сухого и символического остатка не находил себе оправдания. Грех же против десяти заповедей был вполне простительным, потому что совершался изо дня в день, вошел в обыкновение, в привычку и, как таковой, подобно тяжелому бремени, передавался из поколения в поколение. Обожалась история, а не Бог. Для более наглядного восприятия всего этого напомним о сербском народе, который тысячу лет тому назад при крещении принес клятву верности Христу и Церкви. В наши же дни от этой живой веры мало, очень мало что сохранилось, если не считать некоторые религиозные обычаи во главе с крестной славой. Посягнувший на них покуситься на народную святыню. Но если кто согрешит против слова, духа и дела Христовой веры, то не вызовет своим поступком подобного гнева. Что тогда удивительного в том, что и у евреев Моисеева религия, повинуясь преступной косности человеческого духа по истечении гораздо более продолжительного времени, свелась лишь к обычаям, к обожествлению истории вместо Бога. Итак, когда Христос начал пренебрегать религиозными традициями иудеев, не потому, что он их якобы презирал и умолял, а потому, что видел их опустевшими от Духа Божия, лишь тогда народные старейшины, прозрев, увидели в нем опасного мятежника. Напрасно Христос оправдывал свои поступки высшими духовными соображениями. Книжники и фарисеи были готовы пожертвовать скорее им, чем малейшим из своих устоев. Ведь буква обычая легче духа. А религиозные предписания, лишенные горения веры, — это тот же материализм, тот же грех и смерть. Впрочем, таковы и всякий материализм вообще, и любой грех и смерть. Яростно обличали его книжники и фарисеи через посредство его учеников. «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоаннова постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» Впрочем, все доводы, ясные и убедительные, как раскат грома, напрасны. Вновь приступают к Иисусу книжники и фарисеи из Иерусалима и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» И далее он же, отвечая им, сказал: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Омовение кружек и чаш, и делайте многое другое сему подобное. И опять все эти громогласные аргументы ни к чему не приводят. Две стороны ведут дискуссию с двумя противоположными намерениями. Для Христа это слава Божия, а для народных начальников — их собственная слава. А к тому же спор ведется именно о субботе, а это обычай всех обычаев — голова золотого тельца. На эту голову сей бунтовщик как раз и ополчился, как бы рассуждая: «Если собью я голову у тельца, то народ перестанет его боготворить». Однако грех против Яхве считался рядовым и вполне простительным, тогда как грех против субботы не подлежал никакому оставлению. Старейшины увидели, что если они позволят лишить тельца головы, то народ перестанет чтить и всего тельца, а вместе с тем презрит и их самих, хранители этого истукана. Свергнуть субботу с пьедестала означало для них ни мало ни много, как бросить факел и зажечь мертвую плоть обычаев, оставшуюся у них от синайского законодательства. Ведь за почитание субботы и всех прочих бездушных традиционных предписаний они ожидали особых привилегий с неба, присвоив себе право надзора за всеми остальными народами. Потому и ошеломило их слово Спасителя: «Сын человеческий есть господина субботы». И еще сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. Вы слушали очерки святителя Николая Сербского. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетин», греческое издание которого было подготовлено преподобным Никодимом Святогорцем в 1783 году.
Из Григория «Двое слова». «Расскажу еще тебе, что произошло с досточтимым отцом Стефаном. Жил он в крайнем нестяжании, не хранил обид и всегда пребывал в молитве. Я упомяну лишь об одном его поступке, чтобы ты мог из этого понять и остальное. Как-то однажды он собрал хлеб, который сам и сеял, и отвез его на ток. Для него и его учеников это была единственная пища на весь год. Но какой-то человек по действию дьявола подложил огонь и спалил лежавший на таку хлеб. Другой это заметил и известил об этом слугу Божьего. При этом он посочувствовал. «Бедный отец Стефан, надо же такому случиться!» Но тот со спокойным лицом и чистым взглядом ответил ему. «Бедный тот, кто это сделал, а со мной что случилось?» Отсюда можешь представить, сколь высок и силен был его разум. Человек потерял все свое пропитание на год и при этом остался спокойным и беззаботным. Он даже больше скорбит о самом грешнике, чем о своем ущербе. И вот, когда этот отец Стефан был при смерти, многие пришли к нему, чтобы с исходом святой души верить свои души ее молитвам. Когда они стояли вокруг его постели, одни видели, как входят ангелы, но ничего не могли сказать, а другие ничего не видели, но глубокий страх охватил их души. И тогда все, видевшие и не видевшие, в страхе бежали. Никто не дерзнул остаться при исходе святой души из тела. Отсюда ясно, кто были те, которые приняли вышедшую душу, если никто из смертных не мог снести ее исхода. Помимо этого, да будет тебе известно, что не всегда святость души видна при ее исходе, а после смерти она проявляется полностью. Так святые мученики много жестокостей претерпели от неверных, а через святые свои мощи каждый день блистают знамениями и чудесами. Но бывает и наоборот, что еще до кончины всемогущий Господь укрепляет робкий разум откровениями, чтобы человек, умирая, ничего не боялся. Со мной в монастыре жил один брат по имени Антоний. В каждодневном плаче и непрестанной скорби подвязался он ради той радости, что ждет нас в Небесном Отечестве. С искренней ревностью и терпением он изучал священные книги. Он искал в них не глаголы знания, но плач и сокрушение духа. Через них его разум возвышался, оставляя земное, и пребывал созерцанием в небесной отчизне. И вот ему в ночном видении было сказано: «Будь готов, Господь велел забрать тебя». Тот ответил, что еще не подготовился как следует, чтобы уйти. И тотчас он услышал свое оправдание. «Если говоришь о своих грехах, то они уже прощены тебе». Когда он услышал это раз, его охватил сильный страх и робость. Но на следующую ночь ему были сказаны те же слова, а через 5 дней он впал в горячку и при всеобщей молитве и плаче с радостью отошел ко Господу. Был и другой брат в этом монастыре. Его звали Мирул. Он отличался глубоким сокрушением и милосердием. А что до молитвы, то она никогда не сходила с его уст, разве только во время еды и сна. Ему в ночном видении было явлено, словно с небес ему на голову нисходит венец из белых цветов. Вскоре его поразила телесная болезнь, и он скончался без волнений и в спокойствии духа. А через 14 лет у могилы, где он был похоронен, Петр, нынешний настоятель монастыря, решил сделать ему памятник, и когда он работал там, как он сам свидетельствует, он чувствовал такое благоухание, словно аромат всех цветов был собран там».
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Любовь моя бдит и от бдения не устает. Тот, кого люблю и кого жду я, идет ко мне, окруженный свитой небесной. Как же спать мне, и как бдение может утомлять меня? Бодрствую над притчами людей и над притчами тварей. Не пойму ли какое-нибудь тайное послание любви моей? Ничьи притчи не занимают меня ради притчи или ради сказателей, но ради тебя, единого. Как человек, потерявший голос и пошедший прислушиваться ко всем голосам в надежде узнать свой, и всюду находящий какую-то ноту, схожую со своим голосом, но нигде полноту голоса своего. Как человек, разбивший стеклянное зеркало и пошедший отразить лицо свое в лицах людей и лицах животных и лицах вещей, и всюду находящий некую черту, схожую со своим лицом, но нигде полноту лица своего. Так и я бодрствую над бесчисленными голосами всей вселенной, пытаясь узнать голос любви моей. Не бодрствую над бесчисленными ликами во вселенной, от лика белой кальки на озере до лика колесницы солнечной, пытаясь узнать лик любви своей. И никто не обманывает меня. Каждый рассказывает о тебе то немногое, что знает и умеет рассказать. Когда задаю я вопросы людям, от тебя ожидаю ответа. Когда говорят твари, подслушиваю в них тебя. Когда гляжу на природу, тебя ищу в ней. Когда люди видят меня задумавшимся, они уверены, что я думаю о них, а я думаю о тебе. Когда видят усердие мое, думают, что я тружусь для людей, а я тружусь для тебя. Когда природа читает имя свое на устах моих, она думает, что я пою о ней, а я пою о тебе. Когда голубя кормлю я, тебя угощаю. Когда ласкаю ягненка, ласкаю тебя. Улыбаюсь ли солнцу, улыбка моя пробивается сквозь все солнце, пока не встречается, наконец, с твоею улыбкой. Опускаю ли поцелуй свой на белую лилию сквозь семь миров, опускаю его на подножие ног твоих. Бдение любви моей идет рука об руку с молитвой веры моей и постом надежды моей. И ни одно не встает и не ложится без двух других. Все дела ума моего служит вере моей. Все дела сердца моего служат надежде моей. Все дела души моей служат любви моей. Когда голубя кормлю я, тебя угощаю, любовь моя.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.